14. Гуцер. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. Июнь 1847 год. Из личного дневника доктора Гарри Гуцера. 4 июня 1847 год. Когда мы со Стэнли раздели раненого матроса до нога, я вспомнил, что на груди он носит амулет из плоского гладкого камня размером меньше моего кулака в форме белого медведя. Похоже, камень не подвергался обработке, но в природном своем состоянии имел очертания, в точности повторяющие линии длинной шеи, маленькой головы и сильных ног зверя, словно устремленного вперед. Я видел амулет, когда обследовал рану старика на льду, но тогда не обратил на него внимания. Пуля, выпущенная из мушкета рядового Пиллингтона, вошла аборигену в грудь дюйм ниже амулета, пробила мышечную ткань между третьим и четвертым ребрами, слегка изменила траекторию движения, зацепившись за верхние из двух ребер, пробила левое легкое и застряла в позвоночнике, повредив многочисленные нервные волокна там. Я никак не мог спасти раненого. Еще в ходе первого обследования я понял, что любая попытка извлечь мушкетную пулю вызовет мгновенную смерть, а остановить внутреннее кровотечение из легкого невозможно. Но я сделал все от меня зависящее, приказав отнести эскимоса в ту часть лазарета, где мы с врачом Стэнли устроили операционную. Вчера после моего возвращения на корабль мы со Стэнли с полчаса ковырялись в ране самыми жестокими нашими инструментами и энергично резали, пока не установили местоположение пули в позвоночнике и не подтвердили наш прогноз о неминуемой смерти. Но необычно высокий, крепко сложенный, седовласый дикарь еще не согласился с нашим прогнозом. Он продолжал жить. Он продолжал с трудом дышать разорванным, кровоточащим легким, то и дело харкая кровью. Он продолжал пристально смотреть на нас своими неестественно светлыми для эскимоса глазами, следя за каждым нашим движением. Прибыл доктор Макдональд с террора и, по предложению Стэнли, отвел для обследования второго эскимоса, девушку, в заднюю часть лазарета, отгороженную от нас одеялом, служащим занавеской. Полагаю, врач Стэнли хотел не только подвергнуть девушку осмотру, сколько убрать ее из лазарета на время, пока мы копаемся в ране ее отца или мужа. Хотя как самого пациента, так и девушку, похоже, нисколько не пугали ни кровь, ни рана, при виде которой любая лондонская леди, да и немало начинающих врачей упали бы в обморок. И к слову об обмороках. Мы со Стэнли только-только закончили обследовать умирающего эскимоса, когда в лазарет вошел капитан Джон Франклин с двумя матросами, волочившими под руки Чарльза Беста, который, сообщили они, лишился чувств в каюте Джона. Мы велели матросам положить Беста на ближайшую койку, и мне хватило минутного поверхностного осмотра, чтобы перечислить причины наступившего обморока. Крайнее изнеможение, в котором находились все участники разведывательного отряда лейтенанта Гора после 8 с лишним дней непрестанного напряжения сил, голод, в скобках.
Последние 2 суток на льду мы практически ничего не ели.
Помимо сырой медвежатины. Обезвоживание организма, в скобках.
Мы не могли себе позволить тратить время, чтобы останавливаться и растапливать снег на спиртовках, и потому приняли неудачное решение сживать снег и лед, что ведет скорее к понижению, нежели к повышению содержания воды в организме.
И причина, в высшей степени очевидная для меня, но, как ни странно, не принятая во внимание офицерами, допрашивавшими Беста. Бедняга стоял и докладывал капитанам, по-прежнему находясь в 7 или 8 шерстяных фуфайках и свитерах, и лишь спустя какое-то время получил разрешение снять окровавленную шинель. После 8 дней на льду при средней температуре воздуха около 0, тепло на жилой палубе показалось мне чрезмерным, и я стащил с себя все свитера, кроме 2, едва только добрался до лазарета. Для Беста оно оказалось невыносимым. Выслушав мои заверения в том, что Бест оправится, доза нюхательной соли уже почти привела беднягу в чувство. Сэр Джон с видимым отвращением взглянул на нашего пациента-эскимоса, теперь лежавшего ничком, поскольку мы со Стэнли обследовали спину раненого в поисках пули, и осведомился. «Он будет жить?» «Недолго, сэр Джон», — ответил Стивен Сэмюэль Стэнли. Я опешил от таких слов, произнесенных в присутствии пациента. «При умирающих мы, доктора, обычно сообщаем друг другу наши прогнозы на латыни и бесстрастным голосом, но сразу же сообразил, что эскимос едва ли понимает по-английски». «Переверните его на спину», — приказал сэр Джон. Мы осторожно сделали это. И хотя наш седовласый пациент, остававшийся в сознании все время, пока мы обследовали рану, наверняка по-прежнему испытывал мучительную, нестерпимую боль и не издал ни звука, его взгляд был прикован к лицу начальника экспедиции. Сэр Джон склонился над ним и с расстановкой произнес слова, словно он обращался к глухому ребенку или идиоту. Прокричал. «Ты кто такой?» Эскимос пристально смотрел на сэра Джона.
«Как твое имя?» — проорал сэр Джон. «Из какого ты племени?»
Умирающий не ответил. Сэр Джон потряс головой и поморщился от отвращения. Хотя было ли оно связано с зияющей раной на груди эскимоса или упрямым молчанием аборигена, я не знаю. «Где другой абориген?» — спросил сэр Джон у Стэнли. Старший врач, обеими руками зажимавший рану и накладывавший на нее окровавленные повязки, в надежде хотя бы замедлить, если не остановить, пульсирующее истечение крови из легкого простым давлением на грудную клетку, кивнул в сторону занавески, огораживающей закуток в задней части лазарета. «С ней доктор Макдональд, сэр Джон». Сэр Джон бесцеремонно зашел за занавеску, я услышал оторопелый возглас. Несколько бессвязных слов, а потом наш начальник экспедиции, пятясь, вышел обратно с таким ярко-красным лицом, что я испугался. Как бы нашего 62-летнего командира не хватил удар. Потом красное лицо сэра Джона побелело от потрясения. Я запоздало сообразил, что молодая женщина, вероятно, обнажена. Несколькими минутами ранее я заглянул за чуть отодвинутую занавеску и заметил, что, когда Макдональд знаком велел ей снять верхнюю одежду, парку из медвежьей шкуры, девушка кивнула, скинула тяжелую шубу, и под ней оказалась голой по пояс. Я занимался раненым на операционном столе, но машинально отметил про себя, что такой способ сохранять телесное тепло под широким меховым одеянием весьма разумен и гораздо эффективнее, чем многочисленные шерстяные поддевки, которые носили все участники разведывательного отряда бедного лейтенанта Гора. Ногое тело под звериной шкурой само согревается, когда холодно, и само охлаждается до нормы в случае необходимости. Например, при напряжении сил, поскольку пот быстро испаряется с кожи, поглощаясь волосиками волчьей шкуры или медвежьего меха. Шерстяные свитера, которые носили мы, англичане, почти мгновенно промокали от пота насквозь, никогда толком не высыхали. Быстро остывали, когда мы прекращали шагать или тянуть сани, и в значительной мере утрачивали свои теплоизоляционные качества. Ко времени нашего возвращения на корабль мы, несомненно, тащили на своих плечах вес, почти вдвое превосходящий исходный. «Я вернусь в более удобное время», — заикаясь, пробормотал сэр Джон и прошел мимо нас, по-прежнему пятясь. Увидел ли он в закутке за занавеской первозданную наготу молодой женщины или что-то другое, но выглядел капитан сэр Джон Франклин ошеломленным. Он покинул операционную, не промолвив более ни слова. В следующий миг Макдональд попросил меня подойти. «Девушка, то есть молодая женщина», — в скобках.
«Я уже заметил, что особи женского пола в дикарских племенах достигают половой зрелости гораздо ранее, чем юные леди в цивилизованных обществах».
Успела надеть свою широкую парку и штаны из тюленей шкуры. Сам доктор Макдональд казался возбужденным, почти расстроенным. И когда я осведомился, в чем дело, он знаком велел эскимоски открыть рот. Потом он поднял фонарь и выпуклое зеркальце, чтобы сфокусировать лучи света, и я увидел все своими глазами. Язык у нее был ампутирован у корня. Оставшийся обрубок, как я увидел, в скобках.
И Макдональд согласился со мной.
Более или менее позволял девушке глотать и жевать почти всякую пищу. Но, безусловно, внятное произнесение сложных звуков, если можно назвать эскимосский язык сложным, в том или ином отношении, здесь абсолютно исключалось. Шрамы были старыми. Это случилось давно. Признаюсь, я отшатнулся в ужасе. Кто мог сотворить такое с малым ребенком и зачем? Однако, когда я употребил слово «ампутация», доктор Макдональд тихо поправил меня.
«Загляните еще раз, доктор Гуцер», — прошептал он. «Это неаккуратная хирургическая ампутация, даже произведенная столь примитивным инструментом, как каменный нож. Язык у бедной девушки был откушен в раннем детстве, причем так близко к корню, что она никак не могла сделать это сама». Я отступил на шаг от женщины. «У нее есть еще какие-нибудь увечья?» — спросил я, по старой привычке переходя на латынь. Я читал о варварских обычаях, принятых на Черном континенте и у магометан, где женщины подвергаются жестокому обрезанию, пародирующему иудейский обряд.